Склоним наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за высочайшую привилегию, что мы можем быть на этом месте. Ты оградил это десницею Твоею, и я благодарю Тебя, Отец. Ныне мы представляем самих себя Тебе и молим Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым разверз наш разум к постижению и к разумению Твоих божественных глаголов. Да будет нам даровано по великой благости и милости Твоей во имя крови Агнца. Да будет воспомянут этот вечный памятник завета пред лицом Твоим, чтобы мы могли насытиться образом Твоим и поклониться пред глаголами Твоими. Благодарю Тебя, Отец, я представляю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться.
Oh, тоскует в мире одиноко, покоя не найдя себе порой, и слезы застилают мое око, и хочется уйти скорей домой. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, лишь ты поймешь за боль души мой Бог. Как тяжело мне было в этой битве, сколько огорчений и тревог. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, лишь ты поймешь всю боль души мой Бог. Как тяжело мне было в этой битве, что в душу проникает холод, что не горит в тебе душа моя. Веди меня, ведь я еще так молод. Пусть будет надо мной рука твоя. Я вновь иду к тебе, Отец, молитве, лишь ты поймешь с собой души мой Бог. Как тяжело мне было в этой битве, сколько огорчений и тревог. Thank you.
неужели, как вчера? И нежный солнце луч вновь мир пробудит. К обычной жизни позовут дела. Но нас с тобой на всей земле не будет. За ясным светом утренней звезды уйдем навстречу радостного зова. Без шума, грома, молний, суеты оставим землю и начнем жить снова. Дождем заплачу тихо небеса, и нежной трелью соловей зальется. Ведь от земли ушла ее краса, что Господа небесною зовется. Она ушла в невидимый полет, она ушла в сияние славы Бога. Прекраснейшего диалога. Любимая, лицо свое открой, сиянью чистый глаз дай удивиться. Путь позади, ты навсегда со мной. Мы подойдем к Отцу, чтоб поклониться. Любимая, когда родилась ты, был мой триумф и ада катастрофа. Но нам никто не преподнес цветы и колыбель твоя, моя Голгофа. Любимый мой, мы путь прошли вдвоем, изведав чашу скорби и печали. Я видела всегда лицо твое, когда меня в театрах львы терзали. Любимый мой, я победила смерть, моей любви не затушили реки. Я долго шла, и наконец я здесь, стою в венце, чтоб быть твоей навеки. Пришел наш час, и жизни нет конца. Свершилось то, к чему стремилось время. Ликует небо пред лицом Творца и славит Бога возрожденный племя. И руки он протягивает к ней, сияя счастьем долгожданной встречи. Настанет день, он близится, поверь, мы ждем его, свои расправив плечи. И руки он протягивает к ней, сияя. поверь. Мы ждем его, свои расправив плечи.
Thank you. Thank you.
Третья книга Ездры, глава третья, с 1 по 6 стих буду читать. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его. И соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесячие, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня 7-го месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание. Народ, вышедший из Вавилона, из плена вавилонского. Я хочу немножко возвратиться назад, чтобы мы вновь могли связать события, происходящие с определенными людьми, не со всеми верующими людьми, а с определенной категорией верующих людей. Когда Кир, царь персидский, издал приказ, что все, кто из народа иудейского, могут возвращаться в свою землю. Он дал приказ и написал в нем «все». Приказ был обнародован устно и письменно во все 120 областей царя. Написано «все». Но очень мало людей поднялось в то время, когда около 2 миллионов россиян и евреев находилось, вышло всего 40 с лишним тысяч евреев. А было дано всем, но не все захотели оставить Вавилон. Оказывается, плен не так уж и горьким был. Какая-то, видимо, в нем прелесть была, сладость, что евреи захотели остаться у себя, то есть в Вавилоне, в плену, но не возвращаться домой. Еще скажу, что многие из евреев еще не умерли и хорошо помнили Израиль. Но тем не менее, возвращение в Израиль было под предводительством человека, который родился в Вавилоне. Это был человек из дома Давидова. На нем был Дух Божий. И были другие люди, у которых Дух был возбужден. Они ждали этого часа. Они молились, они ждали, когда настанет выход. И, конечно, Вавилон – это смешение. Вавилон – это смешение человеческого с божественным. Вы знаете, что церковь за прошедшее время, когда Бог основал ее воскресением Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение, Он основал церковь свою. Прошло около 2000 лет. Практически мы живем на исходе. 2000 лет прошло. И за эти 2000 лет произошло такое смешение, что, наверное, у евреев такого не происходило. Сегодня люди под именем Иисуса Христа совершают все, что угодно. Поклонение любому идолу происходит под именем Иисуса Христа. Миллионы пали под именем Иисуса Христа во вражде, и те называли себя христианами, и те. Это гражданская религиозная война. То есть до сих пор продолжается и сегодня приобрела необыкновенный размах. И это все Вавилон. Это все Вавилон. Это признаки Вавилона. Если бы не было Вавилона, была бы одна церковь, было бы одно название, был бы один устав. Но даже под одним названием баптисты, либо пятидесятники, либо католики, либо православные, люди имеют разномыслие. Даже в одной церкви люди имеют разномыслие. В то время, когда Дух Святой, согласно Писанию, призвал к единомыслию. Тем не менее, люди считают, что единомыслие может быть установлено законным образом. И тот, кто не в единомыслии, почитает себя правым быть не в единомыслии с такой церковью. Либо сам создает себе другую, либо ходит и ищет себе там, где он будет в единомыслии. Это все Вавилон. И когда Дух Святой сказал «выходите», вышли не все. И вот теперь эти маленькая группка людей, которая вышла и пришла в разрушенные до основания храм, до основания разрушенный храм, разрушен город, разрушены стены, и тем не менее не разошлись по своим городам. И вот Слово Божие повествует, что после этого, когда наступил седьмой месяц, они все как один человек. Это удивительно. Все как один человек. Это говорит о единомыслии людей, которые вышли из плена Вавилонского. Смешение человеческого с божественным, еще раз повторяю. У нас есть предание, говорят люди. Кто-то на основании какого-то сна или какого-то видения, какого-то пророчества, которое не соответствует Священному Писанию, ввел в церковь какие-то традиции, какие-то предания, и люди стали их исполнять. Кто-то, наоборот, последовал кому-то, какому-то помазаннику, то есть решил подражать ему, но не в правильном подражании. Бог открыл этому помазаннику, чтобы он делал служение вот таким образом. Но это только на определенный момент, и это только тогда. Но тот человек, который стал подражать, думает, и у меня будет так же. И это было введено как в закон. Вы знаете, что Дух Святой, когда ведет свое служение, многие виды служения здесь не записаны. Написано, служения различны. Дух Святой все время будет служить через каждого человека отличительным образом. Сами служения по себе будут различны, доктрины будут одни, но служения могут быть различны. Потому что Дух Святой не будет поставлять копий, Он будет подавать оригиналы, и подлинные ученики, подлинных помазанников, они всегда оригинальны. У них всегда есть что-то от этого помазанника, но у них есть творчество, оригинальность. И поэтому Дух Святой запретил в Писании через Моисея и приносит плод. Это смерть и воскресение. Одежда из шерсти – это из живой овцы вырастает. Это то, что поставляет плоть. Прекрасно, хорошо греет и дорого ценится. А если мы соединим это божественное с человеческим, получится гибрид, исполины. Славные люди, славные деноминации, славные движения, и мы будем говорить «это Господь». Посмотрите успех. Люди не просто пакуют эти залы. Никогда не смотрите на упакованные залы. Написано, в последнее время злые люди, обманщики будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Я никогда не исходил и никогда не буду исходить от заполненных или пустых залов. Я всегда буду исходить от написанного слова и Духа Святого, который будет подтверждать это написанное слово. Всякий дух, который не подтвердит это слово, есть дух Антихриста. Дух Святой живет в своем слове. Дух Святой в последнее время, это наше время, сказал и повелел выйти из Вавилона, из этих ложных религиозных структур. И дал нам, подарил нам божественную теократию. И сатана сегодня пытается показать, что эта божественная теократия пришла от человека. Это учение такого-то человека, называют они. Многие называют, что это мое учение. Учение Аркадия. Слепые, посмотрите в Писании. Теократия была далеко до Аркадия. И далеко до Ивана, и далеко до Павла, и далеко до Моисея была теократия. Когда Бог сотворил человека, Он сразу ввел свою теократию и поставил Адама ответственным человеком. Вот откуда она начиналась. Она началась прямо с небес. И так все время была Божья теократия. Она была везде. Но церковь, повторяю, смешала демократическую свою вот идею, которую она взяла от греческого философа Демокриса. Демокрис. И сегодня столько видов этой демократии. Ведь сама суть... Как только Бог начинает пребывать, демократия – это ложь, это обман. Это совершенный обман, ее не существует. Демократией невозможно управлять. Если управляем демократией, зачем президент? Зачем президент? Вы же понимаете, что Конгресс и Сенат – это просто обман. Они манипулируют президентом, а он ими, но у него власть больше. У президента власть больше, он может зарезать любой вопрос Думы и распустить всю Думу. Вот и все. То есть всегда президент... Почему люди все-таки оставляют место президенту? Они голосуют, и вот, ну, не нужен президент. Зачем? У нас есть Сенат, у нас есть все. Да нет, невозможно править Сенатом и Конгрессом. Нужен глава, и это люди понимают. Они понимают, демократия — это просто ширма. Братские советы — это ширма. Но тем не менее они правят. Тем не менее манипулируют теократией Божией, то есть его порядком. Но знают, что без его порядка нельзя, и поэтому оставили для Божьего порядка просто место президента, который должен быть послушен братскому совету. Так находится в политике, так в церкви. Богу надоело на это смотреть. Он сказал: выходите из Вавилона. Было провозглашено. То есть и действительно Бог это создал. Теперь люди возвратились. Посмотрим, что происходит. Люди, вышедшие из плена, из Вавилона. Это будет в последнее время жатвы. Здесь написано, когда они вышли, и настал седьмой месяц. Вы знаете, что седьмой месяц – это полнота, это особый месяц, это особый день, это особый год у Бога. Именно в эту полноту Бог отзовет свою церковь от земли. Это время жатвы. Притом, это время, когда жатва у евреев в седьмом месяце заканчивалась. Это был конец жатвы, конец собирания плодов в седьмом месяце. Это был праздник кущей. Но здесь написано в шестом стихе: «А храму Господню еще не было положено основание». Даже основание еще не положили храму Господнему, разрушенному, не восстановили. Но что-то все-таки восстановили. Жертвенник. Вы знаете, что жертвенник больше храма. Жертвенник всегда больше храма. Все зависит от жертвенника, а не от самого храма. От жертвенника. Видите, люди взяли и восстановили жертвенник, собрались все. Написано: и вместе царская семья с семьей первосвященника. Встал царь из колена Иудина, из племени и рода Давидова. И встал первосвященник со своими братьями, и тот со своими братьями. Написано: и тот, и другой. Зарававель и Иисус, сын Иосидека, встали, ободрились со своими братьями и вместе восстановили жертвенник Господень Богу Израилеву. И они восстановили его на том же основании, написано, на основании его. Жертвенник – это крест. Запомним, это крест. Жертвенник имеет четыре значения, и это крест имеет четыре значения. Давайте посмотрим на эти значения. Так как жертвенник имеет четыре стороны, то он имеет и четыре значения. Но каждый из этих значений, четырех, еще имеет значение. То есть это многогранная мысль, но я не буду говорить сегодня о большой многогранности, мы не способны будем вместить. Я назову только четыре главные стороны жертвенника или креста. Крест имеет четыре направления. Он захватывает все и стоит центром. Первое – это стол Иеговы, откуда Бог принимает свою пищу, жертвенник. Вы знаете, что все, что ложилось на жертвенник, оно уходило к Богу. Конечно, Бог всегда делился со своими служителями с этого стола. Части принадлежали священнику, левитам, и иногда части принадлежали самому человеку. Бог щедр и милостив, и со своего стола он давал пищу для всех, но все-таки это был его стол, и он первый брал оттуда пищу. Всякий приносящий жертву, смотря какой род жертвы, если жертва всесожжения, то там ни священник, никто не имел, все имел Бог. Но были другие роды жертв, где Бог делился со своего стола. Я понимаю, человеческий разум не постигает. Крест – это стол Иеговы. Я сегодня буду рассматривать жертвенник как крест. Здесь написано: они восстановили его. Это говорит о том, что в это последнее время, перед восхищением, когда Бог вызовет церковь свою из Вавилона, будет восстановлена слава креста Христова. Апостол Павел говорит: «Я хвалюсь крестом Господа моего Иисуса Христа». То есть крестом Господа Иисуса Христа. «А хвалящийся хвались Господом», написано в Писании. Но как хвалиться Господом, крестом Его? Потому что крест – это стол Иеговы. Второе значение креста – это место славы. Крест, стол Иеговы и место славы. Иисус сказал: «Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в Нем, когда Я буду вознесен от земли». Весь мир считал это величайшим позором. Все демоны считали это величайшим позором. Все ангелы Божьи замерли в изумлении, потому что Он умирал как грешник. И Он был обвинен, и ангелы видели в Нем грешника. А иначе не было бы, у Тимофея написано, Он оправдан был пред ангелами. Он был обвинен, Он взял наши грехи, и не просто взял абстрактно, а в буквальном смысле слова, и как преступник умирал. Но тем не менее Он сказал, это место славы. И говоря об этом, я хочу сказать, что это место славы также и Церкви Божией, крест. Крест – это место, где Церковь получает пищу, истинную пищу. Крест – это место подлинной славы. Третье значение – возмездие. Крест – это место, жертвенник – это место, где происходит возмездие за грех. Но там не только происходит возмездие за грех. Там Бог считается и с праведностью, и с нечестием. Праведность идет к Богу, Он это все берет, а нечестие сжигается. Один огонь поглощает и берет, а Христе написано, что Он в первую очередь на этом столе, Он был как жертва благоухания приятное. А во-вторых, конечно, Он был под проклятием, когда Он сказал: «Боже мой, Боже, для чего Ты меня оставил?» Видите, это возмездие с двух сторон. Эта третья сторона креста или жертвенника сообщает нам о посеве и жатве. Что посеет человек, то и пожнет. Четвертая сторона жертвенника, который восстановили эти бывшие пленники, даже родившиеся в плену, но вышедшие, это место общения Бога с человеком и человека с Богом. Это там, где Бог назначает свидание и наслаждается любовью, высшей, безусловной любовью. Безусловная любовь теряет свою жизнь. Кожа за кожу, а за жизнь человека даст все. Богу нужна такая любовь, какую Он подарил нам. Если Он заплатил за нас жизнь, отдал жизнь, Он потребует и от нас жизни за любовь. Он сказал: «Не может человек быть моим учеником, если не оставит всего матери, отца, детей, жены, мужа, даже своей жизни не может быть моим учеником». Так что это место общения. Иисус сказал на кресте: «В руки твои предаю дух мой». Парадокс. С одной стороны, мы знаем, что дух Христа пошел в бездну на 3 дня и 3 ночи. С другой стороны, люди говорят, Он не мог пойти в бездну, потому что написано, Он сказал: «В руки твои предаю дух мой». Конечно, человеческий разум не способен понять, но мы говорим о многогранности. Есть грань, где Христос пошел духом своим в преисподнюю. Он действительно был отлучен от присутствия Божия, как грешник, и пошел в глубины преисподней. Это его молитва записана у Ионы и у Давида во многих песнях, где он вопиет: «Из чрева преисподней я возопил к тебе». Он вопил, он кричал оттуда. Когда он сказал: «В руки твои», то есть он доверился Богу. И отцу было приятно, это верность. Все вместе взятые эти четыре стороны жертвенника или же креста Христова являют его любовь безусловную и верность по отношению к нам, и нашу верность и любовь по отношению к Нему, или же выполнение высшего призвания. Это была воля Отца – пойти на крест. Высшая воля Отца. Иисус сделал это с любовью. Он был послушен до смерти и смерти крестной. Я хочу, чтобы мы поняли, какой жертвенник был восстановлен, потому что такого жертвенника сегодня не существует в Вавилоне. Нужно возвратиться в определенное место. Мы будем говорить об этом месте. Да, это израильская земля, но это определенная земля, это определенный город, это определенное место в этом городе. Мы будем говорить о нем. Но прежде чем говорить о нем, я хочу, чтобы мы взглянули на материал, из которого был изготовлен жертвенник. Он был медным, вы все знаете. Вторая Паралипоменон, 4 глава, 1 стих написано: «И сделал Соломон медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его». Первый жертвенник был совершенно другим. У него было 5 локтей ширины, 5 длины и 3 локтя высоты. То есть в маленьких размерах он был точно таким. Все то, что было сделано из меди, жертвенник, вся первая скиния была сделана из дерева сетим. Все жертвенники, все столы, все было, а потом уже были обложены один жертвенник золотом, другой медью и так далее. Все было обложено, это дерево, то ли серебром, то ли золотом, то ли медью. Дерево сетим, это акация. Вы знаете, что акация не гниет сама по себе. В ее древесине существуют такие микробы, будем говорить, такая жизнь, такая сила, которая убивает любую микробу распада и разложения. В ней находится такая структура, данная Богом, что когда вы погружаете даже в воду, даже в воде она не гниет, поэтому идет на водяные сооружения под водой. Она легко и долго сохраняется. Нету у нее распада. Вы помните, что о Христе было сказано: «Ты не дашь святому твоему увидеть тление». Когда будет крест проходить в нашей жизни, и нам будет казаться, что пришла смерть, и это будет действительная смерть, притом настолько реальная и действительная для всего того, что являлось для нас самым дорогим, самым святым и самым лучшим. Бог обратится к нашей жизни для того, чтобы восстановить этот жертвенник. Я сразу скажу, что этим жертвенником являемся мы с вами все вместе взяты, и каждый один отдельный индивидуум, человек, является жертвенником. Мы являемся жертвой, мы являемся жертвенником. Как Иисус явился жертвенником, потому что жертвенник был из этого материала сотворен. Жертва сама по себе не могла, она освящалась от жертвенника. Что выше, жертва или жертвенник? И, конечно, Христос сказал: конечно, жертвенник, потому что жертвенник – святыня великая, и все, что попадает туда, освящается, сходит на этот алтарь жертвою благовонною. Поэтому невозможно приносить жертву, пока мы не соорудили жертвенник. Да, храм разрушен, Вавилон разрушил все, но возвратившиеся из плена начинают созидать жертвенник. Устроят из себя дом духовный, священство святое, им начинают с жертвенника, с креста, чтобы можно было что-то Богу приносить. Рожденная свыше природа человека, рожденная свыше, она пройдет через смерть, но она не увидит распада и тления. Человек, который не прошел через крест Христов, нечестивый человек, который говорит о Христе, поет о Христе, молится Христу, но отверг крест Христов, когда придет смерть, он увидит тление. Мы видим распады многих сектантских движений, сект. То есть пятидесятники могут быть сектой и могут быть не сектой. Не обязательно. Секта – это обособленность. То есть можно называться, или вас будут называть пятидесятник или баптист, но вы можете быть сектой, вы можете быть церковью Бога живого. Секта не есть церковь Бога. Бог не живет в сектах, Он свобода, а секта – это обособленность, только мы и больше никто идем в правильном направлении. Это получается, что у Бога одно здоровое ухо, и тела нету, только они. Движений много, с различными вот красками, и только потому, что это тело. Одно движение у них есть, одна доминанта, у другого движения другая, что-то особенное, выделяющееся, и это нормально, это нормально. Мы должны понимать и вмещать эти движения, и смотреть, что делает Господь в своем теле. И поэтому жертвенник – это мы. Медь – это самоосуждение. Самоосуждение является актом доброй воли. Мы можем сами себя осудить по слову, выбрать иной путь и сказать: «Встану, пойду к отцу моему». Когда этот молодой человек в притче Написано, он пришел в себя. Каким образом он пришел в себя? Он сказал, в доме отца моего наемники избыточествуют в хлебе, а я умираю от голода, мне даже рожков не дают, которые едят свиньи. Он хотел напитать чрево свое рожками, но ему не давали. Ему говорили, друг, это для свиней, это не для тебя. Вы часто чувствуете, что образы этого мира, похоти, страсти, разложения, вы хотели бы этим напитать себя греховным, но вы чувствуете, вас отбрасывает, вам и этого не дают, и говорят, это для свиней. Это для тех, кто не жует жвачки, имеет разрезанный глубокий надрез в копыте. Для тех, кто говорит на иных языках, но не изучает Слово Божие. Это для тех. Рожки. Для тебя это не может быть. Ты должен либо умереть, либо возвратиться домой и есть хлеб. Ты рожден, чтобы питаться хлебом, который едят сыновья и дочери в доме отца, а не рожки, которые едят свиньи из корыта свинского. Это не церковь, это свинское корыто, если люди говорят на иных языках и могут ругаться, могут материться, могут лгать, завидовать, ненавидеть, могут прелюбодействовать. Сказать, о, я не прелюбодействую. Сколько я встречал таких прелюбодеев, которые хвалятся. Я не впала в блуд, я не впал в блуд. Почему ты хвалишься этим? Вы знаете, почему не хвалятся? Потому что внутри они прелюбодеи. Они с удовольствием бы хотели впасть в блуд, но тщеславие и гордость помешали им. Но внутри они все время этого желали. Они все время смотрели на мужчин и на женщин с вожделением. Другие тоже хотели смотреть с вожделением. Пытались, но им не давали. Говорили, это не ваша пища. Это не ваша пища. Вы знаете, есть дети Божьи, которые мучаются и страдают от этих грехов, от этих страстей, похотей, ненавидят их. Они в них есть. И вот эта ваша ненависть, ваша борьба говорит о том, что вам не дают этим насытиться. Вы не удовлетворяетесь, вы неспокойны, вы чувствуете осуждение в себе, что это не для вас. Для вас приготовлен другой чистый хлеб. Я говорю о жертвеннике. Я говорю о людях, которые вышли из Вавилона и пришли, чтобы восстановить жертвенник. Я говорю о доброй воле, что Бог возьмет людей доброй воли. Этот молодой человек из притчи о блудном сыне пришел в себя, он услышал голос. Все пленники можете возвращаться домой. Вы думаете, просто так он вспомнил, что у отца избыток во всем? Пойду попробую, испытаю судьбу. Быть может, не выгонят. Быть может, помилуют. Хотя бы в число наемников примут. Понимаю, что в сыновья уже не гожусь. Слишком много и слишком долго упорствовал. Может быть. Но как только отец увидел его издалека, побежал навстречу ему. Не посмотрел, что он грязный, что он вонючий, в оборванной одежде, что он оскорбил его, промотал все его состояние. Обнял его, стал обливать слезами, стал целовать. В оригинале говорится, что он не давал ему произнести ни слова, покрывая его поцелуями. И сказал, дайте ему лучшую одежду. Слово «лучшую» – это лучше той, которая была у него до этого. Дайте ему перстень на руку. Он не может быть наемником. Это родовой перстень, на который посмотрят, и все наемники и слуги преклонятся пред ним. Это перстень господина, это перстень говорит о том, что ты сын. Ты не можешь быть наемником, ты не можешь быть рабом, ты не можешь питаться этим. Дайте ему обувь, закалите откормленного теленка. Будем есть, пить и веселиться. Этот сын мой был мертв, пропадал, но нашелся. То есть на этом кресте Бог показывает свою безусловную любовь, на этом жертвеннике. И Он показывает эту любовь добровольную. Бог не может насиловать людей. Он сказал, выходите, но не все вышли. Поэтому медь символизирует акт доброй воли, когда мы сами себя осуждаем. Не кто-то нас осуждает. Когда мы слышим Слово Божие, соглашаемся с Ним и говорим, я как раз тот человек, который повинен в этих преступлениях и в грехах, но я больше не могу там находиться. Я исповедую грех мой, я встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я недостоин называться сыном, я согрешил против неба и против тебя. Поэтому запомним, жертвенник сооружается из исповедания, когда мы исповедуем наши грехи, признаем себя. Медь самоосуждения, когда мы на основании Слова Божия признаем себя. И дерево сетим, которым обкладывался жертвенник. Как мы уже говорили, что мы надеемся на ту праведность, где нет гниения, рожденный от Бога не грешит. Не распадется ваша праведность, если вы ее приняли даром, не зарабатывали ее, просто приняли даром. Такое не распадется и не будет тлеть. Распадется все человеческое, все традиции религиозные, все культуры, все падет, все предания уйдут, а Слово Божие будет пребывать вечно. Поэтому вот что говорит дерево сетим и медь. Это то, из чего он был выполнен. А теперь давайте посмотрим на его размеры, потому что они восстановили его 20 локтей длины, 20 широты и 10 высоты. Это приблизительно 10 на 10 и высота 5 метров. Представляете такой жертвенник? 5-метровое возвышение, четырехугольный, 10 метров на 10. Но туда можно много было положить, чтобы сжигать. И все это сжигали. В праздник кущей сжигалось сразу 70 тельцов. Не говоря уже о овнах, козлах, о возлиянии и так далее. А это именно был праздник кущи. Это был 7-й месяц, когда они будут праздновать праздник кущи. Мы будем о нем говорить. Но я сейчас хочу продолжить структуру этого жертвенника. Это не все, что он имеет такую... сделан из такого материала, у него есть свой размер. Вы знаете, что если мы создадим его не по размеру, то это не будет жертвенник Господен. У Бога есть определенный вес и определенный размер. Здесь говорится не о весе меди, которая пошла на этот жертвенник, а о размере жертвенника. 20 локтей. Это говорит о том, что жертвенник нужен там, где вменяется грех. 20 широты, 20 длины. 10 – это мера Божьей святости, 10 заповедей, высота. А 20 – это мера возмездия. Есть такое место Священного Писания, числа 14, 29, 30, я зачитаю его. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные. Сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемлю руку мою, клялся поселить вас». Вы видите, до 20 лет грех не вменялся. Поэтому не было надобности возмездия производить, делать этот жертвенник. Не было надобности. Но после 20 лет, когда человеку исполнялось 20 лет мужчине, ему вменялся грех. И поэтому он был сделан для тех людей, кому вменяется грех. 20, то есть 10, то есть 20 на 20, 20 локтей на 20. Мера святости Божией 10. Этот размер мы должны установить сами для себя. Если мы говорим, что дети не могут участвовать в хлебопреломлении, запомним, что детям нет 20 лет в духе. Но и в буквальном смысле дети не несут ответственности пред обыкновенным судом. Почему же вы вменяете детям какие-то преступления и говорите, они недостойно вкушают, потому что они не могут рассуждать? Вот если бы вы умели бы рассуждать, это вы не можете рассуждать. Вот им не требуется рассуждать, вам нужно так рассуждать, чтобы понять, что их уже есть Царство Небесное. Поэтому им-то и не надо рассуждать, это вам надо рассуждать, как стать детьми, чтобы иметь Царство Небесное. И вот эти люди как раз не жертвенник, они представляют как будто бы правильную жертву. На каком жертвеннике вы представляете? Этот жертвенник говорит... 20. Детям нет 20. Я просто привел один пример. Я таких примеров могу приводить много. Я могу показать, согласно Священного Писания, что ваше головное покрывало или ваш головной убор совершенно не защищает вас от греха, от похоти плоти, от похоти очей и от гордости житейской. И не является великолепной славой. Потому что слово «покрывало» – это «велилепная слава пред Богом». А Слово Божие говорит, Бог прославляется не тогда, когда на твоей голове убор головной есть, а когда у тебя есть покрывало, и это покрывало плод Духа. Тогда прославится Отец, когда вы принесете много плода. Апостол Павел просто брал обыкновенные волосы женщины, ее естественное покрывало, и хотел показать в Духе кое-что. Нет, люди решили теперь, согласно своих культурных традиций, наряжать себя. Приехали сюда, я здесь уже видел, в таких дурацких шапочках ходят. Вот такие шляпки какие-то, то в бок, то в этот бок, то туда. Это покрывало такое у них. Там были газовые костыночки, шарфики. подушки, наволочки, все что угодно. Расписные платки, но это головные уборы, носите их, пожалуйста. Но это не есть покрывало. Я показываю, что это не соответствует 20 локтям кресту Христову. Не крест Христов проповедуется там. Поэтому мы должны понять, 10 – это мера святости, должен быть размер. Мы должны знать, что святость Божия будет удовлетворена. И она удовлетворяется вот в этом размере, 20 на 20. То есть, когда тебе вменяется грех, когда ты понимаешь. Если ты не понимаешь, ты идиот, дебил, тогда тебе грех не вменяется. Но если ты нормальный, разумный человек и слышишь «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь, говоришь, ну я буквально не прелюбодействую. Есть люди, которые могут совершать сексуальное извращение, говорит, ну я же не прелюбодействовал, это же не есть блуд, я же, мол, иным путем. Не имеет значения, это блуд. Это блуд, только извращенные. Поэтому мы должны понять, я теперь дальше пойду. Мы рассмотрели материал жертвенника, рассмотрели размеры его, а теперь посмотрим основание его. Там написано, они восстановили его на его основании. Кстати, когда я исследовал по Писанию, первое о жертвеннике место Священного Писания говорит, и создал Авраам жертвенник, и создал, и только потом соорудил. Когда я посмотрел слова, вот эти глаголы, которые относятся к жертвеннику, то я нашел такие там слова. Жертвенник создавался, жертвенник сооружался, жертвенник делался, и сделал он его, жертвенник строился, построй его, или устроялся, или же поставлялся. Вот такие термины. Вы обратили, сколько тут граней, чтобы жертвенник... То есть это все к строительству, оказывается, относится. И не к простому, а к творческому. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть жертвенник свой, оказывается, надо создавать. Вы скажете, ну что же здесь создавать? Создавать это значит вложить что-то оригинальное, что-то, ну, не похожее, как у другого. Чтобы мой жертвенник не был похож на ваш жертвенник. Вы скажете, ну ведь там... Четырехугольный, ну это же не то, что там какие-то особые фигуры сложные. Нет, там этого нет. Нету никакой высшей арифметики. 20 локтей так, 20 так и 10 локтей высота. Ну какая здесь арифметика? У всех одинаковый должен быть. Нет, а здесь написано «создал жертвенник». Оказывается, да, вот это вот будет одинаковый, но что-то там будет не такое, как у всех. Нету одинаковых жертвенников, нету одинакового лица. Все мы индивидуумы, и каждый будет из нас служить вот с такой творческой изюминкой, я бы сказал. Ангелы Божьи, когда смотрят на каждого из нас, они видят такую грань в Боге, которую никогда не видели, дабы ныне соделалось известною через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, чтобы ангелы могли увидеть, сколько... у мудрости Божией лиц. Вот сколько детей, и каждый ребенок представляет отца. Вы говорите, ну на кого же он похож? Кажется, вот это на маму, а здесь на папу, а это, кажется, на дедушку или на бабушку, или еще. Ну, в общем-то, похож на свой род. Но и все дети не похожи друг на друга. Иногда мы путаем их, но тем не менее у них есть то, чего нет у другого. Есть. Вот точно такие все мы. Бог создал всех своих детей, родил оригинальными. Они имеют все, допустим, 20 на 20 и 10 высота, но в то же время они все творческие. И поэтому создать жертвенник, молиться, тоже нужно подходить творчески к молитве. Молитва должна твориться, о ней сказано, творить ее надо, а не просто бессмысленно повторять «Отче наш, сущий на небесах». Очень многие люди даже не понимают, что когда они говорят «Да святится имя Твое, это конец им всему», это смерть. Если имя Божие сейчас начнет светиться, то миллионы христиан падут и никогда не встанут, сгорят от Божьего огня, если оно начнет действительно светиться. Там, где они говорят, да святится. Соорудил, сделал, построил, устроил, поставил, это значит утвердил. Вот такие вот термины применяются к жертвеннику. Теперь написано на месте его. Какое место у этого жертвенника? Исследуя Писание, сначала вы сразу определите, Бог говорит к Израилю, ты не можешь мне приносить или делать жертвенник на том месте, на котором тебе заблагорассудится, только на том месте, на котором укажет Господь. Вот где Бог заговорил с Иаковом, там сказал ему, сооруди жертвенник мне, на этом месте, на котором я с тобой разговаривал. Вот на этом месте сооруди мне жертвенник. Но на каком месте вот этот жертвенник мы должны сооружать?
Давайте посмотрим. Основание места жертвенника. 2 Царств 24:18, мы это проходили. Не открывайте ваши Библии, я прочту этот стих. «И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал, иди поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евустиянина». Странное место выбрал Господь. Орна и Евустиянин. И Евусей, и Евус — это третий сын Ханана, проклятого Ноем, своим дедом. Это все семя было проклятое. Это был очень сильный народ, живший в Палестине до того, как туда пришел Авраам. Они жили. Их город назывался Сион, город мира, или же Иерусалим. И ни Саул, ни судьи, ни Иисус Навин не мог завоевать этого города. Иевусеи были настолько воинственные и сильные люди, что туда никто не мог войти. Они даже хвалились, что наши хромые и слепые будут воевать с Давидом. Мы даже не пошлем туда, ну, таких воинов здоровых. Мы пошлем хромых и слепых, коллег, которые повредили себе ногу, тому ногу оторвало, тому руку мечом отрубили, тому стрела в глаз попала. Вот таких людей мы пошлем, и они победят Давида. Давид, пришедший в гнев священный, сказал, убивай его сеев, убивайте хромых и слепых. И написано, и взял Сион, и поселился в нем, и воцарился в этом Иерусалиме, и Бог сделал этот город своею столицею. Удивительно, это был тот человек из этого племени, к которому пришел Давид, и Бог сказал, пойди к нему. Имя Орна означает ликование. Странно, как проклятый человек мог иметь такое имя, ликовать. Орна, ликующий, ликование. Орна любил Бога Израилева. Это видно уже только из того, когда он увидел Давида, и Давид сказал, продай мне. Он сказал, нет, господин мой царь, по любви к Богу моему я отдаю тебе все даром. И место, и вот волы, и вот упряжь воловья для дров. То есть ты все это можешь принести. То, что Давид отказался, он сказал, не вознесу жертвы Богу моему даром. Но то, что Орна сделал из любви к Богу, он это сделал. Почему Бог избрал это место, проклятие? Вы уже поняли, почему. Крест должен стоять там, где будет проклятие. Жертвенник будет там, где будет возмездие. Это третья сторона, о которой мы с вами говорили. Возмездие. И праведному, и нечестивому будет на этом столе, на этом кресте. Одни через этот крест получат вечную славу, а другие через этот крест вечное посрамление. Потому что они отвергли крест Господа Иисуса, но они все равно придут туда. И если вы хотите знать, куда, где это крест, то есть он сказал, принеси вот здесь. Теперь посмотрим, что это за место дальше. Это не то, что это место проклятия. Да, Бог на месте проклятия, на месте поражения явит свою победу. Никогда Бог не останется в покое, если где-то его святой человек проиграл войну в одном месте. Он никогда не даст ему победу в другом. Он приведет его опять на это же место. И здесь будет давать ему победу. Те люди, которые возмутились, что-то наделали, натворили, и потом пошли, и потом начинают где-то каяться. А? Бог вас приведет прямо сюда, там, где вы согрешили, там, где вы бросали тень на Него, там, где вы сквернословили на помазанников Господних. Вы придете к этому помазаннику и будете просить у него прощения. Нету такого человека, который бы поднял перст свой на помазанника и остался бы ненаказанным. Если он умер, вы проиграли. Вам придется прийти в вечность и просить у него прощения там, перед сонмом святых и перед всем адом. Мало того, вы так и не сможете взять своей звезды и дальше двигаться, потому что вы подняли перст на помазанника. Берегитесь поносить их и сквернословить, только потому что вы не понимаете некоторые их выражения или начинаете рассматривать их как людей и так далее. Бог показал здесь, что Он пришел на место проклятия. Там, где было проклятие, Он восторжествовал. И мы видим, что Он избрал именно место, это гумно. Гумно – это там, где происходит веяние зерна, жатва. Видите, это непростое место, гумно. И при том, какого человека? Иусиянина, человека проклятого, но человека, возвращенного к Богу. Там, где проиграл человек, Бог дает ему там же победу. Если все началось с женщины проигрыш, то через женщину начнется и восстание. Я покажу нечто новое. Я сделаю, Бог говорит, нечто новое. Жена спасет мужа. Я когда читаю великих богословов, которые говорят, нет, женщина все-таки не может. Не может. Нигде мы не видим по Писанию, что она может. Думаю, ну ослепли совершенно, нигде не видят. А я куда ни ткну глаза, везде вижу. Думаю, ты что такое? Либо мне надо ослепнуть. Почему они совершенно не видят? Ведь церковь это не он, это она. Церковь же она. Неужели они не видят, что Бог через церковь будет производить? Но они говорят, ну да, это церковь она, но буквально женщина. Но ведь буквально женщина символизирует как раз церковь. Не мужчина, женщина в первую очередь символизирует церковь. А мужчина в первую очередь символизирует Христа. А женщина в первую очередь жену, церковь. Но в эту жену входят и мужчины, и женщины. Так неужели Бог оставит женщину? Ведь она в духе не имеет пола. И она будет там, как ангел. И почему же она здесь не может брать то, что берут все мужчины? Благодать. Нет, пророк Иерий сказал, может, и на рабов, и на рабынь моих в те дни излью от духа моего на всякую плоть. И на рабов, и на рабынь. На всякую плоть. А они не видят. Не видят, что Бог сотворит на земле нечто новое. Это тоже говорит о том, что жертвенник у них неправильный. Теперь место. Вы знаете, что место креста не бывает без Христа. Поэтому давайте, жертвенник – это прообраз самого Христа и прообраз церкви, и прообраз каждого отдельного святого человека. Поэтому место, на котором – это тоже Христос. Земля проклята, правильно, но Бог берет это место и восстанавливает там человека. Следовательно, место это во Христе, а Христос в церкви. Поэтому подлинное место, где мы можем поставить жертвенник, это не вселенская церковь, а поместная церковь. Вы не можете соорудить жертвенника, если вы не принадлежите к поместной церкви. Не телом, а духом. Есть люди, которые по некоторым причинам не могут присутствовать в той церкви, которая принадлежит духом. Апостол Павел сказал, я отсутствую телом, но присутствую духом. Он отсутствовал телом от этой церкви, но присутствовал духом там. Очень многие люди вообще отсутствуют, когда приходят в церковь. Я советую таким людям поехать в те города и в те церкви, которые вам нравятся, чтобы вы могли поставить там жертвенник. Вы не можете ставить жертвенник там, где вы критикуете, где вы не соглашаетесь. Вы можете не понимать. И не думайте, что вы и я когда-то все будем понимать в церкви, и все, что говорят помазанники, его будем понимать. Нет, не будем. Не будем только потому, что они помазанники и говорят от Бога. Бог никогда не делает так, чтобы его полностью понимали. Вы скажете, почему? А тогда нет места вере и нет места доверию. Он делает, чтобы вы поняли его голос и просто шли за ним. Как мы говорили, он любит давать сюрпризы. Он любит говорить иногда таким языком, который вам непонятен. Но ведь разговариваете вы с детьми, знаками что-то показываете. Ребенок не понимает, что вы говорите, родился. А вы ему там столько много предложений говорите, объясняете, он вам му-у. Вот, понял. О, понял. Но он ничего не понял, он только понял, что вы что-то хотите все-таки ему, и он вам доверяет. Он не знает, что вы сейчас ему в рот положите, горькое или сладкое. Открывает рот, думает, сладкое, вы ему кислое ложите, плеваться начинает. А вы опять ему туда, он опять плюет, не хочет. Конечно, Бог хочет, чтобы мы не были такими детьми, чтобы это на злое мы были такие, но на доброе, когда Бог дает, чтобы мы не выплевывали. Видите, те 70 учеников выплюнули, им не понравилось, они говорят, слушай, кто это может есть? Ну кто может слушать, есть плоть и пить кровь? Выплюнули. А эти взяли, проглотили, скривились, передернуло их, но проглотили. И говорит, Господи, они выплюнули. Ну, говорит, а вы как? Вы проглотили? Да, вы не хотите изрыгнуть? Нет, не хотим. Не хотите оставить, то есть изрыгнуть меня? Нет, ты имеешь глаголы вечной жизни. Хотя она не по нраву, но это крест. Это именно то, а мы хотим все понимать, а я так не понимаю. Правильно, ты так не понимаешь. Тебе нужно знать голос, а не понимать, если ты хочешь угодить Богу. Поэтому место – это поместная церковь. Поместная. Сатана будет делать так, что та церковь, в которой вы будете находиться, он будет говорить, вам это не та, вам надо другую. И вот вы будете ходить из одной в другую, из одной в другую. Вы знаете, что сейчас некоторые люди бегают за многими помазанниками. Бегайте. Но вам нужна церковь, где есть пастор. Есть много помазанников, у которых нет церкви, они не пастора. Вы не можете за ними бегать и сооружать там жертвенник. Вы не можете бегать за Бенихином, он евангелист. Бегайте. У него просто ТВ, у него студия, но у него нет церкви, которую бы он кормил как церковь. С его личных слов я говорю, он говорит, я не могу терпеть, когда я вижу одни и те же лица. Потому что у него призвание такое, видеть все время новые лица, сегодня одним, завтра другим. А если я вижу все время новые лица, разве я могу их воспитывать? Значит, у меня роль и призвание другое совершенно. Это только пастор может видеть одни и те же лица. Сегодня он видит это лицо радостное, завтра смотрит, оно грустное, печальное. Или вообще зевает, куда-то смотрит в сторону, вот его мутит. И вы знаете, как это смотреть пастору на такое лицо? Он тогда ищет какое-то лицо другое, чтобы перекинуться, иначе говорить невозможно. Плюется человек, не принимает. Надо время, надо исцеление, что-то произошло. И вот здесь как раз говорится, жертвенник – это место. Они соорудили его на его месте, на том месте, на котором он был. И в 6 стихе, снова повторяю, о храму Господню еще не было положено основание, еще не пришло время. Бог восстанавливает таким путем, но я говорю о жатве. И это происходило во время кущи, и здесь мы видим, совершается праздник кущи. Я не буду много говорить, но я скажу, что если еще раз мы не знаем, к какому телу мы принадлежим и где мы, кто-то скажет, а вот я не знаю. Вам даже не так важно. Если вы понимаете голос пастора и готовы его поддерживать, значит, вы на своем месте. Будьте спокойны. Вам не обязательно знать, вот я глаз или ухо, или я печень, или легкая, или какая связь я, взаимоскрепляющая связь между локтевым суставом и здесь, или между плечевым. Где я все-таки? Или я в голове, быть может, где-то? Мы не выбираем сами себе место, где быть. Потом это все образно. Это все образно. Тело Христа, это уже все образно на человеке. Мы начинаем, правда, говорить, вот, мне бы хотелось все-таки быть поближе вот к груди, или в сердце, или глазом, или... Вы не можете быть всем. И в то же время один человек может периодически выполнять функцию глаза, функцию сердца, функции взаимоскрепляющей связи. Это не значит, если я глаз, то у меня не должно быть любви. Ведь любовь должна быть и у глаза, и у уха. Если вы исполняете роль уха, то взаимоскрепляющие связи, Павел показывает, что взаимоскрепляющие связи говорят о любви. Глаз, он не о любви говорит, он просто говорит о ведении. У него роль другая. У него роль не любить, а видеть. Через него можно видеть любовь. Вот через глаза можно видеть любовь. Такая роль. Через ухо можно слышать любовь. Через обоняние можно понюхать любовь. У нас была одна сестра, ушла, она возмущена. Помните, я говорил, она подошла ко мне такая возмущенная. Як его можно нюхать, и це помазание? Я говорю, что с тобой, ты что, успокойся. Не можу. Она возмущалась на регента, он говорит, понимаете, стоит и говорит, помазание. Він його нюхає. Я говорю, что здесь удивительно, помазание нюхают. Там написано... Имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Мира, по-моему, это